Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 26 февраля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Василия, Гавриила, Иоанна, Леонтия, Владимира, Михаила, Евгения, Анны, Веры, Ирины, Павла, Зои, Фатини, Стефана. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Николая Добролюбова. Отец Николай родился 20 апреля 1875 года в селе Маврино Богородского уезда Московской губернии в семье священнослужителя. Окончив два класса духовного училища в 1902 и 1903 годах, Николай Алексеевич работал учителем начальной школы, а с 4 по 20 год служил чиновником почтового ведомства в Москве. Господь призвал его к служению в 1920 году. Тогда, в самый разгар гражданской войны, голода, во всю силу развернутых гонений на церковь, чиновник почтового ведомства в возрасте 45 лет стал диаконом. Очевидно, что при таких обстоятельствах вступление в клир гонимой церкви означало добровольное избрание мученического пути. Место служения отца Николая в 20-е годы точно неизвестно. В 30-31 годах он был диаконом в храме великомученика Дмитрия Солунского в Москве. В это время он был арестован органами ОГПУ и отпущен в тот же день, а через 6 месяцев выслан из Москвы в Подольский район. В начале 30-х годов диакон Николай Добролюбов был рукоположен во священника и примерно в 1933 году стал настоятелем Борисоглебского погоста Подольского района Московской области, где в 1910-х годах служил псаломщиком его брат Петр Алексеевич Добролюбов. В приход храма входило 7 деревень, достаточно удаленных друг от друга. Кроме того, отцу Николаю приходилось окормлять те села, в которых к тому времени храмы были уже закрыты. В те годы он и его жена Анна Иоанновна поселились в уединенной сторожке при храме. Жили они очень бедно, никакого имущества, кроме домашней обстановки, у них не было. Анна Иоанновна не работала. В 30-е годы семью Добролюбовых облагали непосильными налогами. Пожилые бездетные люди, они могли рассчитывать только на помощь своих прихожан. Арестовали отца Николая 24 января 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации. Во время следствия его держали в Серпуховской тюрьме. На допросах следователя особенно интересовала связь отца Николая с благочинным Подольского района протоиереем Николаем Агафониковым, который был расстрелян 5 ноября 1937 года. Отец Николай Добролюбов мужественно держался на допросах и не отрицал, что разделял взгляды своего благочинного на богоборческую власть, но не соглашался с обвинением в контрреволюционной агитации среди населения. Агафоников показал себя истинно верующим православной церкви, сказал следователь отец Николай. Должен признать, что я разделял его взгляды и говорил, что власть устраивает гонения на православную церковь. Как Агафоников, так и я, Добролюбов, являлись последователями тихоновской ориентации. Отец Николай не отрекся от расстрелянного священномученика, и одного этого, даже без показаний лжесвидетелей, было достаточно для вынесения смертного приговора. 19 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. 26 февраля священник Николай Добролюбов был расстрелян. Место его захоронения неизвестно. Недавно один прихожанин поделился своим впечатлением, возникшим во время чтения житий святых. Речь шла о подвиге мученика. Ну и история такая, что семья, муж, супруга, дети. Этот муж подчиняет крышу и видит, как по улице воины ведут арестованного священнослужителя. Ведут на муку, ведут на страдания. И, спустившись в дом, он поделился со своей женой, что вот мимо нашего дома недавно провели на казнь одного из верующих. И удивительно, жена, обращаясь к нему, говорит: «Ну а что же ты здесь сидишь?» Говорит: «Беги, догоняй и проси, чтобы и тебя приняли в число христиан, преследуемых богоборческой властью». И вот он, ну, также женатый, также детки, он говорит: «Вот, вот это да! Как люди могли относиться к жизни? Как жена могла благословить супруга на смерть? Это насколько должно быть и мужество, и вера, и надежда на Бога, что Господь не оставит семью мученика, что Господь все управит». У нас сейчас малейшее какое-то нестроение, там, ну, повысился курс доллара, ну, цены стали подороже, ну, какие-то невзгоды, ну, болезни. И большинство людей впадают в отчаяние, в депрессию, в безнадегу, опускают руки, не знают, как справиться с этими обстоятельствами. И вот такая разница в отношениях к жизни, которая, конечно же, кроется в маловерии. Маловерие. Отсутствие надежды на Бога. Ну, и, конечно, отсутствие мужества. Немножко вдогонку, но поразмышляем, дорогие мои, о мужестве. Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Надо переплавиться, переродиться. И как руда пожертвовать собой. Мужество. Одна из христианских добродетелей, необходимая в духовной жизни. Как часто сейчас это удивительное свойство остается в небрежении, когда юноши, ну, ведут себя совсем немужественно, когда в отношениях к слабым, и к детям, и к младшим, и к женщинам проявляется и хамство, и дерзость, и отсутствие выдержки, и желание достичь своего, и как-то себя продвинуть туда, где теплее, комфортнее, даже в элементарных вопросах, как уступить место. Это катастрофа. Катастрофа, когда понятно, что и женщины в борьбе за свои права, за равноправие, конечно, достигли многого, эмансипация и прочие извращения женской природы, феминизм. И как-то женщины мужают, мужчины, ну там, соответственно. Но это свойство, оно не имеет полового признака, потому что мужество — это Богом данная сила нашей души. В душе есть три основные силы. Сила словесности, умная сила, сила мужества или сила гнева и сила желания. Вот мужество дано человеку Богом для того, чтобы он защищал самое драгоценное сокровище — это внутренний мир своей души. «Храни и возделывай рай», была дана заповедь Адаму. Так вот, хранить, как раз это есть выражение, защищать свое сердце от дьявола, который обязательно будет искать завладеть им. Адам оказался беспечным, ну или точнее сказать, простодушным. То есть он был неискусен в борьбе со злом, у него не было опыта. И оказался в плену, приведя в плен и за собой всех нас. И теперь, чтобы освободиться от этого плена грехов, страстей и вечной смерти, человеку необходим подвиг. Подвиг мужества. Есть подвиг в сражении. Есть подвиг в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Всегда внутренняя жизнь защита души от зла требует гораздо больших усилий, чем любой внешний подвиг, даже самый высокий. Но потому что гораздо сложнее, например, смириться, с миром принять какую-то ситуацию, ну, элементарное хамство, элементарную грубость. Слышит человек, сразу же воспаляется гневом, то есть у него вот эта сила выходит из себя и уходит на сторону греха. Он начинает огрызаться, оговариваться или наступать в атаку, агрессировать. Но гораздо большего мужества необходимо для того, чтобы сдержать в себе эту силу и направить ее не против человека, а против того, кто насилует этого человека, против беса, который завладел душой, провоцирующего на грех. Потому что всегда, когда человек грешит, он не из себя это делает. Он в этом случае является проводником злого падшего духа. И каждый христианин, он должен уметь рассуждать, против кого направить силу атаки. Против несчастного, находящего, одержимого человека или против того, кого реально нужно побеждать. Когда победитель всего мира Александр Македонский подошел к мудрецу Диогену, ну и как бы, я победил весь мир мне покорен. А тот ему говорит, знаешь, тот, кто победил самого себя, он сильнее того, кто завладел всем миром. И вот это искусство, искусство побеждения самого себя, преображения себя, искусство, которое можно познать, только войдя в церковную практическую духовную жизнь, только начав изучать науку аскетику. Потому что тот внутренний мир, который живет в каждой душе, это величайшее сокровище. И в то же время это перевернутое вверх дном состояние души. Душа страдает и болеет от страстей. А задача в жизни христианина — освободиться, преодолеть с помощью Божией то состояние, в котором он оказался в плену, в рабстве. Но кто кому служит, тот тому и последует. Исполняющий грех есть раб греха. Но свобода возможна. И возможно ту силу, которую нам Господь даровал для защиты, вновь научиться правильно использовать, не разрушая себя, ну, потому что гнев, он и на психическом, и на физическом уровне наносит человеку глубокие раны, а защищая себя от истинных врагов, духов злобы поднебесной. Но для этого нужно очень захотеть освободиться. Захотеть свободы больше жизни, больше всех земных увлечений. И тогда Господь подает свою помощь решительным, самоотверженным. И помогай нам всем, Господи.